Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах «Свободы».
Говорит «Радио Свобода». В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Ожидания от выборов губернатора Подмосковья в 2013 году. Общественное недовольство работой Госдумы России. Насколько оно велико? И насколько велико недовольство уровнем коррупции в стране? В этом году в России начнет работать специальный компенсационный фонд, позволяющий возвращать из-за рубежа туристов, оказавшихся в сложной ситуации в связи с банкротством туроператора. В 2013 году на Украине начинается масштабная реформа вооруженных сил, которую критикует оппозиция. В 2013 году Великобритания становится председателем «Большой восьмерки». И как в Нидерландах в зимние праздники помогают бездомным животным. Об этих событиях и темах 2 января в новом итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема программы. В конце 2012 года группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который даст регионам возможность самим определять порядок выборов губернатора. Будут они прямыми, насколько это возможно с учетом муниципального фильтра, или губернатора будут назначать. Выборы глав регионов в 2013 году состоятся в 8 субъектах федерации. Самое ожидаемое – голосование в сентябре в Московской области. Досрочные выборы здесь были назначены после ухода главы Подмосковья Сергея Шойгу на пост министра обороны. Временно исполняющим обязанности губернатора Московской области был назначен член «Единой России» Андрей Воробьев. Подробности в материале корреспондента «Радио Свобода» Динары Седдиковой.
Андрей Воробьев исполняет обязанности губернатора Московской области с мая 2012 года после назначения Сергея Шойгу министром обороны. То, что именно Воробьев и станет кандидатом от партии «Единая Россия» на выборах губернатора Подмосковья в сентябре, не вызывает сомнений. Другие партии движения пока только определяются. «Справедливая Россия» назовет своего кандидата к марту 2013 года. Имена двух претендентов уже известны. Пока это Александр Романович, депутат Госдумы и руководитель подмосковного отделения партии, и Геннадий Гудков, член «Справедливой России» и член Координационного совета российской оппозиции. Совет также рассматривает кандидатуру Геннадия Гудкова. Сам политик считает привлекательной идеей участвовать в выборах, но называет единственной возможностью противостоять Воробьеву выдвижение единого кандидата от всех оппозиционных движений и партий.
Пока никто никаких решений не принимал. Координационный совет вообще считает, что целесообразно провести праймериз кандидатов, которые могут от оппозиции противостоять партии власти. Я, в принципе, считаю, что абсолютно нормальная идея. Сказать, что как-то сейчас какие-то идут дискуссии, дебаты, это было бы неправильно.
Если Координационный совет оппозиции выберет своего кандидата в губернаторы в ходе праймериз, то выбор кандидата «Справедливой России» зависит от решения ее лидера Сергея Миронова и председателя Николая Левичева. От имени кандидата зависит отчасти и курс партии, говорят некоторые политологи. Встать в жесткую оппозицию «Единой России», если это будет Геннадий Гудков, или сотрудничать с ней, если кандидатом станет Александр Романович. Геннадий Гудков считает иначе.
При таком жестком, я бы даже сказал, воинствующем подходе, который демонстрирует Воробьев, и будучи руководителем фракции «Единой России», и будучи сегодня исполняющим обязанности губернатора, я не понимаю, как может быть организовано сотрудничество «Справедливой России» с «Единой Россией» в рамках Подмосковья. Потому что на сегодняшний день совершенно очевидно, что господин Громов с его самым коррумпированным в истории Подмосковья правительством довел Подмосковье не только до ручки, но и до территориального распада. По сути, и область сегодня дезинтегрирована. От нее отрезали кусок, непонятно почему, для чего, зачем, для кого. Сегодня там огромные потери по бюджету. Я считаю, что любой губернатор Подмосковья, он должен поставить этот вопрос ребром. В чем цель? Делать большую Москву? Делать бюрократ град, тогда это надо выносить за 150, за 200 километров от Москвы, разгрузить Москву, спасти ее от пробок, от мигалок и прочего. Давайте тогда пойдем другим путем. Вообще объединим регион. Москву и область сделаем единым столичным округом. Тогда будет, по крайней мере, понятно, что все будут жить по тем же самым стандартам. Но я думаю, что ни Москва, ни Россия к этому пока финансово не готовы. По идее, у нас будет достаточно жесткое оппонирование.
Президент Центра политической аналитики Михаил Тульский считает, что выбирать кандидата от «Справедливой России» будет «Единая Россия». Именно «Справедливая Россия», а не КПРФ в регионах, способна конкурировать с партией власти, поэтому ее кандидата всеми силами не допускали к выборам 2012 года. И поэтому «Справедливая Россия» вновь под сильнейшим давлением.
Вообще сама «Справедливая Россия» имеет больше потенциал, скажем так, во втором туре, да, чем КПРФ, против единороссов. За ЛДПР совсем мало, как правило, голосует, так сказать. Мы увидели, что у эсеров не зарегистрированы кандидаты почти не во всех регионах. В Новгородск, в Рязанск, Белгородск и в Брянской отказали в регистрации. И единственный регион, в котором эсерам дали, это Амурская, но там у эсеров был заведомо проигрышный кандидат, и сами эсеры в Амурской из всех пяти регионов самые слабые. В Подмосковье, я думаю, что Гудкова тоже откажется в регистрации. Несправедливо Россия думает. А из Кремля такой жесткий приказ, что либо мы вас уничтожим, и вместо вас тут вот снова начнем раздувать Прохорова, либо вы выдвигаете Романовича за этим проигрышем. Я думаю, что уже идет это давление, просто Кремль настолько снова ставит ее перед угрозой уничтожения, как каждый выбор, собственно, что вообще исторически в Московской области эсеры были достаточно слабые до прихода Гудкова. КПРФ вообще всегда в Подмосковье была продажная и подконтрольная и областной администрации, и лояльна к Единой России. Если, так сказать, вся вертикаль власти железобетонно встанет на то, чтобы не допустить кого-то из оппозиционеров любой ценой, то они могут и часть депутатов перекупить и, так сказать, уговорить не поддерживать какого-то опасного для власти кандидата.
О возможном участии в выборах губернатора в Подмосковье заявили и представители националистических сил. Однако уже на первом совещании о проведении праймери среди лидеров националистических движений 25 декабря выяснилось, не все готовы бороться даже за то, чтобы стать кандидатом в губернаторы, сказал Радио Свобода лидер движения «Русский» Дмитрий Демушкин. Сам он также ставит под сомнение свое участие в кампании, считая необходимым сначала зарегистрировать партию, тем более, что в 2012 году он безуспешно выдвигался в кандидата на пост мэра Калининграда. Все же участие националистов в выборах Дмитрий Демушкин называет полезным для приобретения политического опыта.
Пока идут рабочие консультации в кругу лидеров националистов, это прежде всего я по-русски и плюс представители других движений. Будут ли националисты участвовать в этих выборах? До этого были договоренности, что мы, собственно, будем это проводить путем праймери, договариваясь о едином кандидате там, где у нас будут силы, которые могут поучаствовать. Ну, то есть, если где-то в регионе там один националист идет, то его обязаны поддерживать все оставшиеся. Как ни странно, очень многие яркие лидеры отказались уже на первом же заседании принять участие. Потому что это, во-первых, тяжелая процедура, долгая. У меня первоочередная задача сейчас регистрация партии на февраль провести съезд и провести учредительные конференции в плане субъектов Российской Федерации. Без сомнения, для меня это более приоритетная задача. И если ей будет мешать участие в выборах, ну и к тому же я недавно выдвигался в мэра Калининграда, негоже так скакать туда-сюда. Партия регистрироваться именно с целью воспитать политических активистов. Националисты многие годы были вытолкнуты из какой-либо политики на улицу. И сейчас мы оказались, что нам гораздо легче 10 тысяч человек собрать на погром, чем на выборы. Потому что люди наши специфические, они не верят в демократические никакие процедуры, ни в какие выборы, и, собственно, может, они и правы. Но, тем не менее, партия регистрируется, чтобы участвовать во всех региональных, маленьких, различных выборах. Для этого нужно воспитать людей. В первом этапе националисты, только появившись, претендовать на то, что мы там будем побеждать, тем более на таких выборах, как там губернаторов, да, но это, к сожалению, пока, ну, объективности ради, скажем, невозможно.
Партия бизнесмена Михаила Прохорова «Гражданская платформа» также проведет праймерис и определит своего кандидата. Как заявил сам Прохоров, это будет точно не он. Прохоров не против еще раз побороться за место мэра Москвы в 2015-м или участвовать в выборах в Мосгордуму в 2014 году. Но на выборах губернатора Подмосковья «Гражданскую платформу», по его мнению, должен представлять другой кандидат, достойный побороться с представителем «Единой России». Выборы в сентябре будут проходить уже по новым правилам. Закон о губернаторах, по мнению наблюдателей и политологов, направлен лишь на дальнейшее закрепление позиций «Единой России». Конституционный суд подтвердил, что так называемые муниципальные и президентские фильтры в законе не противоречат главному закону страны. Единственное послабление, допущенное судом, говорит политолог Михаил Тульский, если кандидат в губернаторы набирает больше 15% подписей муниципальных депутатов, а необходимо минимум от 5 до 10%, подписи отзываются и распределяются в пользу других претендентов.
Именно это ограничение в 15% – вот такое существенное послабление для альтернативных единороссам кандидатов, но для власти это не проблема. Потому что, конечно, 15-процентное ограничение, это говорит о том, что должно быть минимум 6 кандидатов зарегистрировано. Ну, для власти, при том, что сейчас уже зарегистрировано практически 50 партий, для единороссов не проблема будет наштамповать 5 фальшивых кандидатов альтернативных, в кавычках, все равно сделать выбор фальшивый. Вся политика Кремля нацелена на то, чтобы ничего не изменилось, но при этом рассказывать про изменения.
В 2013 году выборы губернатора состоятся во Владимирской области, где «Единую Россию» называют оппозиционной, и в Забайкалье, в Магаданской области и Хабаровском крае, в Чукотском автономном округе. Выборы глав республик пройдут в Ингушетии и Хакасии. В конце 2012 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, предлагающий отказаться от прямых выборов губернаторов в республиках. Он закрепляет за регионами право определять порядок выборов губернатора самостоятельно. Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что о возможности иметь, цитата, «такую систему приведения к власти, которая никого бы не ущемляла», просили его сами национальные республики. «Мы же не хотим разбалансировать обстановку в стране», — заявил президент России. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Чуть более года работает новая Государственная Дума, после выборов в которой в России начались массовые акции протеста. Эту Думу называют нелегитимной, а прошедшие парламентские выборы – нечестными. О том, как ощущается отсутствие в парламенте конструктивной оппозиции, в студии «Радио Свобода» полемизировали бывший вице-спикер Государственной Думы, председатель Российского общенародного союза Сергей Бабурин и секретарь политического комитета партии «Яблоко» Галина Михалева.
Все законопроекты пекутся, как горячие пирожки, причем все они подгорелые, потому что последний пакет, который был принят Государственной Думой, начиная с закона об ограничении митингов и кончая закона об иностранных агентах,
И о клевете,
ну и далее по списку. Это же все законы, которые подрывают наши конституционные основы. Это очень вредные, очень опасные законы, и самое главное, с очень широким трактованием. Потому что за любое общение с иностранцем сейчас можно загреметь за шпионаж, за любой выход на улицу можно получить 300 тысяч штрафа, ну и так далее. Это все такие очень конъюнктурные законопроекты. А некоторые инициативы, которые еще лежат в Думе, они еще вреднее. Например, закон об оскорблении чувств верующих. Ну что это такое? Мы просто превращаемся в какое-то отсталое клерикальное государство.
Я, может быть, с Галиной не соглашусь в каких-то оценках. Я, например, считаю, что у нас, наоборот, даже в Конституции нужно определить и указать историческое место православия. Но ведь даже вот то, как это делают, вот как этот закон делают... Это оскорбляет вообще и верующих, и неверующих. Это просто театр абсурда. И какая-то законодательная судорожная деятельность, какие-то, ну вот не дай бог сейчас услышат вот эту инициативу о том, чтобы за превышение скорости 500 тысяч рублей штрафа делать, или там еще что-то. Вот просто хватаешься за голову и думаешь, а народные избранники считают себя таковыми или нет?
Нет, конечно. Они, собственно, этого и не стесняются. У нас был сход граждан в Москве из-за уплотнительной застройки. И там представитель «Единой России», председатель муниципального собрания, сказал гражданам, что ему все равно, что они о нем думают.
А потому что у нас ликвидирован контроль народа. Ликвидирован на всех уровнях. Ведь главная форма контроля – это, согласитесь, выборы. Депутат, должностное лицо выборное, если оно не соответствует воле большинства, если оно противоречит настроениям большинства, оно меняется. Но у нас выборы, которые прошли в декабре прошлого года в Государственную Думу, выборы, которые потом, вот сейчас у нас одаряют итогами каждый раз, ведь мы же видим, что рисуются итоги. На сегодняшний день, вот, допустим, меня упрекали, почему я ходил на Болотную площадь. Почему вот Российский общенародный союз проводил русский марш вместо того, чтобы встроиться там в стройные ряды профсоюзов или КПРФ, объяснять протест только происками ЦРУ, только происками каких-то иностранных агентов, это означает не понимать души русского народа. Да, у меня совершенно различные взгляды. Я уж не говорю про Григория Алексеевича Явлинского, Зеленского, в котором мы во многим совпадаем, но тем более, извините, с Касьяновым, с Немцовым, но есть некая черта, за которой различие политических взглядов стирается, потому что речь идет об уничтожении ценностей и основ нашего существования. Вот честные выборы – это просто основы развития общества. И если не будет честных выборов, а что тогда будет?
Ну, тогда не будет никакого механизма влияния граждан на власть. Но я бы все-таки возразила вам.
Пожалуйста.
Ведь не только русский народ участвовал,
конечно,
в этом. Не только... забывайте, пожалуйста, что все-таки у нас страна многонациональная, многоконфессиональная. И вот педалировать вот эту русскость, на мой взгляд, и православие, кстати, тоже, очень опасно.
Галина, а вы понимаете хоть кто такие русские? Русские – это не этническая характеристика, это принадлежность к культуре. Вот тот же Пастернак – это великий русский поэт, он писал на русском языке.
Любое проявление национализма в нашей стране, оно очень быстро приобретает радикальные формы. И есть люди, которые этому очень сильно помогают. Кстати, такие люди сейчас есть и в Координационном совете. Политические силы должны конкурировать между собой,
да,
на выборах, а люди должны уже выбирать,
да,
те позиции, которые им близки.
В студии «Радио Свобода» были бывший вице-спикер Государственной Думы и председатель Российского общенародного союза Сергей Бабурин и секретарь политического комитета партии «Яблоко» Галина Михайлова. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». В индексе восприятия коррупции за 2012 год Россия набрала 28 баллов и заняла 133 место из 174 возможных. Соседями России в этом списке оказались Иран, Казахстан и Гондурас. Индекс, специальное ежегодное исследование международной организации Transparency International, был опубликован, когда в Москве вовсю обсуждали новые коррупционные скандалы, а власти убеждали всех, что взяточничество в России будет искоренено. О борьбе с коррупцией автор и ведущий программы «Радио Свобода. Грани времени» Владимир Карбурза недавно беседовал с бывшим депутатом Государственной Думы Владимиром Семаго.
По-вашему, есть основания у номенклатуры бояться провозглашенной борьбы с коррупцией?
Ну, думаю, что особых поводов для опасения, конечно, у них нет, потому что они все-таки считают себя незыблемым хребтом той системы, которая на сегодняшний день существует. Они понимают прекрасно, что кого-то, возможно, накажут, но это не будут люди первого уровня, это не будут люди второго уровня, это будут вот наподобие Сметаниной, которая была подружкой Васильева, это даже не будет, наверное, Васильева. И поэтому, конечно, они к этому спокойно относятся. Но здесь есть один очень важный фактор, он больше политический, связан с тем, что если все-таки противостояние, возникшее в тандеме, будет продолжено, и Медведев начнет аккумулировать, или ему позволят аккумулировать вокруг себя некие структурные объединения, то тогда возникнет вот та самая называемая борьба кланов, которая может очень серьезным образом отразиться на судьбе уже более высокого уровня чиновников, потому что жертвы в этой борьбе, безусловно, необходимы как некий показатель эффективности этой борьбы. И мы прекрасно понимаем, что если все будет сосредоточено в руках Путина как единоличного или единоначального, то тогда возникнет сталинская система, когда будут репрессии в отношении каких-то определенных лиц, потом те, кто проводил эти репрессии, будут, в свою очередь, репрессированы и так далее, до тех пор, пока вождь не скончается. Если же будет все-таки вот раздвоение структуры власти, или, что еще хуже, возникнет такая агрессивная борьба кланов и компаний и команд, которые на сегодняшний день уже сформировались, и есть персонали, которые чувствуют себя маленькими вождями, ну, например, Игорь Иванович Сечин, конечно, он с 9 до 6 принадлежит всецело Владимиру Владимировичу Путину, но с 6 до 9 он принадлежит самому себе, и вокруг него есть люди, которые заглядывают ему в рот, и которые говорят, что только под знаменами Игоря Ивановича Сечина мы можем двигаться дальше. В равной степени есть и Чемизов, есть и многие другие, есть еще и сохранившийся авторитет у Иванова, есть возрождающаяся структура Рогозина, есть много людей, тех, которые так или иначе претендуют на некую политическую перспективу. И вот они наверняка в своей борьбе могут зайти достаточно далеко, если, повторяю еще раз, президент Путин не сконцентрирует свое внимание на регулировании этого процесса борьбы с коррупцией. Будет находить Сметанниковых, будет находить этого несчастного чиновника Минимущества, Росимущества, который покончил с собой, будет находить кого-нибудь еще для того, чтобы рассказывать и показывать нам с вами, а мы с вами простой народ, который жаждет правды и жаждет наказания виноватых, в том, что он действует в русле той программы борьбы с коррупцией, коррупции, которую он сам обозначил.
Могут ли разгореться информационные войны? Вот Аркадий Мамонтов выступил как телекиллер в отношении Минобороны и Минсельхоза. Могут ли отомстить, например, теленачальникам за появившийся компромат и так далее по цепочке, как бывало уже в ельцинское время?
Я понимаю ваш вопрос, но в ельцинское время ушло безвозвратно. И если есть такие журналисты, как, например, Хинштейн, то он не работает самостоятельно. Если есть такой журналист, как Мамонтов, он не работает самостоятельно. Если есть телевизионные каналы 1, 2, 3, НТВ и так далее, они не работают самостоятельно. Они все регулируются, исполняя определенного центра. Если вы посмотрите, ну, будем говорить, такое вот взаимоотношение картинок на экране телевизионном, информационные поводы, сообщения, то они дублируют друг друга, потому что дается директива – это освещать, это не освещать. И киллер, безусловно, присутствует как человек, который получает за это деньги, но не свободный охотник, не охотник за головами, который на свой страх и риск действует. Вот действительно у нас есть политические или журналистские киллеры, но охотников за головами у нас нет.
Следует ли ожидать очередного этапа или все закончится на вот этих отданных на растерзание боярах, как говорили при царе из Минобороны и Минсельхоза?
Ну, вы помните из истории Российского государства, когда был маленький царь Петр и царь Иван, и правила Софья, для того, чтобы усмирить стрельцов, им выбрасывали в качестве жертвы кого-нибудь из князьков средней руки, те поднимали этого князька на пике, несли его полумертвого, так сказать, в определенное место и уходили спокойные и удовлетворенные. Конечно, подобного рода сакральные жертвы необходимы для того, чтобы изменить ситуацию. Вопрос весь в том, насколько экономическая ситуация будет диктовать необходимость и целесообразность и уровень и качество этих жертв, или же мы сможем каким-то образом существовать в понимании того, что лишь бы не было войны, потому что в большинстве в своем российский народ живет в критериях оценки, лишь бы не было войны. Вот для нас во многом сегодня политика Путина хороша только лишь потому, что нам есть с чем плохим сравнивать. И от этого преимущество власти становится многократным. Если бы мы жили в нормальной стране, Испания, Греция, где люди на определенном социальном и экономическом уровне существуют, и потом этот уровень резко снижается, там возникает бунт, там возникает совершенно справедливое негодование в отношении структуры власти, которая привела страну к подобным вещам. У нас этого на сегодняшний день нет. И если ситуация экономическая будет более-менее нормальная, то ограничится не значительным количеством жертв. Если же ситуация вдруг экономически станет очень сложной и будет в определенной степени являться базисом для возможных волнений, то вот тут, наверное, потребуются более серьезные жертвы. И то, что сделал Мао в свое время, это огонь по штабам, это вполне в духе сегодняшнего дня, это вполне точный и четкий инструмент, который при правильном применении и в хороших руках может очень хорошо сработать, как он сработал в свое время в Китае.
Напомню, Владимир Карамурза беседовал с бывшим депутатом Государственной Думы Владимиром Семаго. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В этом году в России начнет работать специальный компенсационный фонд, позволяющий возвращать из-за рубежа туристов, оказавшихся в сложной ситуации в связи с банкротством туроператора. Такую возможность дают поправки к закону об основах туристической деятельности. Впрочем, в полной мере они начнут действовать лишь в мае, а, по мнению экспертов в области защиты прав потребителей, окажутся не слишком эффективны в случае банкротства туроператора, входящего в так называемую «большую тридцатку». Рассказывает моя коллега Марьяна Тарачешникова.
После того, как в прошлом году о своем банкротстве объявила компания «Ланта Турвояж», выяснилось, что десятки российских туристов не могут вернуться домой. Владельцы отелей отбирали у них документы и требовали плату за проживание, которую не перевел туроператор. Когда же с подобной ситуацией столкнулись клиенты «Идеального мира» и еще нескольких менее крупных операторов, Дума спешно приняла поправки к закону об основах туристической деятельности в Российской Федерации. Эти поправки запрещают осуществлять деятельность по выездному туризму компаниям, не вошедшим в профессиональное объединение, формирующее компенсационный фонд для экстренной помощи туристам, находящимся за рубежом. Помощь будет заключаться в виде оплаты обратной дороги и погашения долгов за гостиничные услуги в случае банкротства туроператора, поясняет вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
Объединение оказывает такого рода помощь, если, во-первых, это туристы оператора, который входит в это объединение, и, во-вторых, если это связано с неплатежеспособностью и банкротством, то есть социальные, политические, стихийные бедствия, в результаты которых попадают люди в разного рода проблемы, это лежит на плечах государства и по закону, и по конституции. Это вот во-первых. Ну и во-вторых, конечно, как и вот застрахованные вклады, да, если банк входит в систему страхования, то мы можем рассчитывать на возврат на средств. Те, кто выезжают самостоятельно, отдельно покупают билеты, там, бронируют гостиницы, они могут рассчитывать на помощь наших консульских служб, либо на самих себя, не более того. Говорить о том, что с января и даже с февраля там наши туристы, находящиеся за рубежом, могут получить эту помощь, наверное, было бы неправильно. Если они собрали учредительные взносы там по 50 тысяч, да, это 1,5 миллиона рублей, никого ниоткуда и ничего не вывезут на эти деньги. Это дискредитирует идею и ничего не даст. Поэтому, конечно, нужно, чтобы была полностью принята нормативно-правовая база, в том числе правительством, утверждены те постановления, их там 6, ну, по различным видам и экстренной помощи, и размещения средств, и контроля. То есть этот механизм должен быть рабочим. Но желательно, так же, как и вчера, так и сегодня, смотреть на тех операторов, с которым вы хотите провести и старый Новый год, и Новый год, и все остальное.
Помимо возложенной на туроператоров обязанности по созданию компенсационного фонда, законодатели повысили и уровень финансовых гарантий для туристических компаний с крупными оборотами. Ранее максимальная гарантия составляла 100 миллионов рублей. Теперь же, согласно внесенным поправкам в закон об основах туристской деятельности, размер финансового обеспечения для туроператоров, чья выручка превышает 250 миллионов рублей в год, должен составлять не менее 12%. Но депутаты так спешили принять поправки и пообещать дополнительные гарантии российским туристам, что забыли посоветоваться с представителями потребительских организаций. В результате, по мнению председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, интересы туристов по-прежнему не слишком защищены.
К сожалению, этот блок поправок принимался без участия организации по защите прав потребителей. Он принимался в жуткой спешке. Российская Дума абсолютно подвешена коррозии лоббизма в туриндустрии, поэтому то, как сейчас это все прописано, никаких реалий, новаций для потребителей не даст. Что касается механизма, неэффективного в России механизма страховых гарантий, то, несмотря на увеличение суммы, мы наблюдаем дробление туроператоров, когда под известной торговой маркой работает целая группа юридических лиц, иногда это 100 компаний, иногда это там 30 компаний. И, соответственно, финансовые гарантии здесь будут не столь значительными. И та болевая точка, которая была раньше, о том, что не хватает денег на выплаты, как это произошло с Лантатур, эта проблема не решена, и по крупным туроператорам, известным рекламируемым в центральных каналах, уровень страхового покрытия в России недостаточен. И, соответственно, любой их просчет в турпотоке не получит. Люди просто при любом просчете туроператора, люди все равно не получат возмещение по купленным путевкам.
Считает Дмитрий Янин, но он убежден, российским туристам сегодня, как и прежде, остается надеяться в первую очередь на себя и на то, что чиновники допустят на российский рынок международных авиаперевозчиков-дискаунтеров. Между тем, большинство региональных управлений Роспотребнадзора еще в середине декабря проинформировали туристов об изменениях в законодательстве, рассказав им о компенсационном фонде. Но к настоящему времени из почти 2500 зарегистрированных в России туроператоров в профессиональном объединение для создания компенсационного фонда вступили около 50 компаний. При этом большинство взносов произвели туроператоры, которые вышли на рынок недавно. И рассчитывать на какие-то дополнительные компенсации в случае банкротства в начале года оператора из первой тридцатки бессмысленно. Тем не менее, по словам Юрия Барзыкина, потребителям, желающим избежать возможных неприятностей, связанных с банкротством туроператора, уже сейчас есть смысл интересоваться, участвует ли компания, предлагающая туристические услуги, в профессиональном объединении, формирующем компенсационный фонд.
Каждый, приобретая, будет смотреть в договоре. Ага, у меня входит оператор, который сформировал продукт в это объединение? Или это просто мне взяли, отдельно купили перевозку, размещение, никто ни за что не отвечает. Это гарантия того, что его вернут.
Впрочем, ситуация на рынке туристических услуг, по словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, спокойная.
Рисковать стали меньше, считать стали лучше. Такой нет, ну скажем, излишков авиаперевозки, такого демпинга безумного. Да, он ну, на отдельных направлениях все-таки есть. Ну, немножко вот эти примеры, они тоже вдохнули разум в операторов, потому что стали более рачительно все-таки распоряжаться. Хотя очень сложно, потому что цены стараются держать только какие-то на уровне прошлого года. Они там на уровень инфляции подросли, потому что конъюнктура рынка меняется очень быстро. Конкуренция высокая, и поэтому удержаться все стараются за счет цены. И это снижает доходы операторов до минимума. Поэтому надо не гоняться, как говорится, за дешевизной, выбирать средневзвешенные цены, смотреть историю. Сегодня интернет у нас открыт. Потребитель тоже, он повышает свою культуру, и я думаю, что и такой гонки уже тоже нет. Ну, не расхватывают, как горячие пирожки, тогда, когда собирают перед Новым годом денежки, исчезают компании. Это же было еще 3 года тому назад. Под праздники создавались компании, которые снимали это все и просто растворялись. Хотя все равно опасность существует.
Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин тоже не прогнозирует серьезных потрясений на российском туристическом рынке в начале года. Однако многое, по его словам, будет зависеть от общей экономической ситуации.
Пока угроза кризиса еще отсутствует в мозгах потребителей, не начинают экономить. А банкротство, в том числе и Ланта, было связано с тем, что в какой-то момент люди посчитали, что им лучше сэкономить деньги и отказаться от отдыха. Они не просчитали потоки. Поэтому, если кризиса не будет, то отрасль это будет, наверное, на плаву. Но если какие-то будут потрясения экономические, и люди перестанут отдыхать за границей, то да, отрасль как была нестабильна, так она и останется.
О необходимости реформирования профильного законодательства и создания в России специального компенсационного фонда для туристов заговорили еще в 2010 году. После истории с компанией «Капитал Тур», из-за банкротства которой пострадало до 18 тысяч человек, покупавших путевки у этого оператора. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Украина приступает к масштабному реформированию вооруженных сил. До 2017 года они должны быть сокращены более чем вдвое. Реформа предполагает переход на комплектование армии и флота по контракту, а также пересмотр их структуры и системы управления. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Создание профессиональной армии предполагает новая военная доктрина и стратегия национальной безопасности Украины. Осенью этого года состоится последний призыв на срочную воинскую службу. И уже с 2014-го армия и военно-морские силы будут комплектоваться исключительно на контрактной основе. По словам министра обороны Украины Павла Лебедева, таким образом вооруженные силы смогут соответствовать современным стандартам.
Реформирование армии, оно происходит, исходя из целей и задач, которые стоят перед вооруженными силами. Эти цели и задачи, они определяются, исходя из боевой готовности. Вооружение, современные технические средства, исходя из территориальной целостности, возможных конфликтов вооруженных на территории нашей страны.
После перехода на контрактную службу власти обещают полностью обеспечить военных жильем и увеличить на 80% их денежное довольствие. Сейчас, например, подполковник получает 2500 гривен. Это немногим более $300. Улучшить условия содержания реформированной армии планируется за счет распродажи ее излишков имущества и техники, а также за счет кардинального поэтапного сокращения численности. В настоящее время в рядах национальных вооруженных сил несут службу 184 тысячи военнослужащих, но уже к концу следующего года останется не более 100 тысяч. Переход на контрактную армию был одним из важных пунктов предвыборной кампании действующего президента страны Виктора Януковича. Оппозиция убеждена, что военная реформа Януковича приведет к полному краху вооруженных сил, говорит бывший министр обороны, лидер партии «Гражданская инициатива» Анатолий Гриценко.
Не можно скорочивать армию за нынешних умов. Приняли позаблоковый статус.
Не следует сокращать армию при нынешних условиях. 2 года назад Украина стала внеблоковой. И одно дело, когда мы защищаем государство с союзниками, и совершенно другое, когда без них. Поэтому численность армии должна быть не меньше, а больше. Кроме того, необходимо значительно увеличить ее финансирование. Сейчас ситуация в армии близка к катастрофе. У нас нет ни одного боеспособного батальона и ни одной боеспособной эскадрильи. эскадрильи.
Зараз в армии намає жодної боєздатної эскадрильи.
Между тем, в ближайшие 5 лет Украина намерена перевооружить и модернизировать свою армию. За этот период должны быть закуплены 45 самолетов, 35 вертолетов, 57 комплексов противовоздушной обороны. Но при этом планы не предусматривают введение в состав национальных ВМС ни одного нового корабля.
А их надо иметь для того, чтобы это были военно-морские силы и флот, может, украинский, а не Украина приморье, а не морская держава. То есть вот конкретные задачи, но на эти конкретные задачи надо иметь средства. У нас даже для того, чтобы мы построили один корвет, у нас не хватает средств, о чем говорить. Поэтому, может быть, мы и начинаем фантазировать в стратегических масштабах, хотя, в общем-то, это тоже нужно.
Отмечает президент Атлантического совета Украины генерал-майор Вадим Гречининов. Авторы реформы убеждены, что в среднесрочной перспективе внеблоковой Украине не придется участвовать в военных конфликтах локального или регионального уровня. Поэтому ключевой целью армии должна стать защита приграничных интересов государства без дополнительной мобилизации. Павел Лебедев возглавил Министерство обороны менее 2 недель назад. До своего назначения среди потенциальных противников Украины Лебедев называл Румынию, претендующую на спорную часть континентального шельфа с его нефтегазовыми месторождениями в районе украинского острова Змеиный в Черном море.
У нас есть экономический территориальный конфликт в районе острова Змеиный. Соответственно, где у нас может быть конфликт? В этом районе, да? То, соответственно, нужно развивать для того, чтобы противник понимал, что мы можем в любой момент отреагировать моментально и адекватно. Это военно-морские силы и ракеты, и авиация. Если мы говорим о каком-то возможном там теоретически вооруженном конфликте. Все остальные страны, которые окружают Украину, да, это или страны НАТО, или Россия. Вот, исходя из этого, и есть мысли о реформировании вооруженных сил.
Объявленная реформа призвана изменить и структуру, и систему управления вооруженными силами. Наиболее значимым можно назвать переход к межвидовому принципу построения армии. Ее основой должны стать 2 оперативных командования – Юг и Запад, а также командование ВМС. Ожидается, что в 2014-м штабы сухопутных войск и военно-морских сил, а впоследствии и военно-воздушных сил, будут интегрированы с генеральным штабом. Базой реформированной армии должны стать высокомобильные подразделения, включая спецназ, аэромобильные группы, горно-пехотные и воздушно-десантные бригады. Общие затраты на реализацию военной реформы оцениваются в довольно внушительную сумму – около 20 миллиардов долларов. Поскольку в казне таких денег нет, то и рассчитывать на создание в ближайшей перспективе мобильной профессиональной армии европейского типа не стоит, считает военный эксперт Сергей Сгурец.
Экономическая слабость государства, которая не позволяет, например, перевооружить армию в короткие сроки. И второе, скажем так, последствия – избыточная численность личного состава, который не выполняет боевые задачи. Поэтому сейчас попытка найти золотую середину, которая балансирует две этих вещи – отсутствие денег и избыточная численность.
До 2017-го количество военнослужащих должно быть сокращено более чем вдвое – до 70 тысяч. Как заявляет руководство страны, Украина не собирается вступать в какие-либо военные союзы ни с Россией, ни с НАТО, оставаясь и далее внеблоковым государством. Комментируя это заявление, эксперты подчеркивают, что предлагаемое сокращение численности вооруженных сил для 45-миллионной Украины может оказаться слишком радикальным. Для сравнения, соседняя Польша, член НАТО, на 38 миллионов человек населения имеет хорошо оснащенную 100-тысячную армию, а на страже оберегаемой России и Белоруссии с населением чуть больше 9 миллионов стоят почти 50 тысяч военнослужащих. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». В 2013 году Великобритания становится председателем «Большой восьмерки» – международного клуба 8 промышленно наиболее развитых стран мира, включающего США, Россию, Германию, Великобританию, Францию, Италию, Канаду и Японию. Объявлено, что местом проведения саммита лидеров стран «Большой восьмерки» 17-18 июня 2013 года будет североирландский город Эннискиллен. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Британии Наталья Голицына.
Местом проведения очередного саммита лидеров стран Большой Восьмерки британское правительство выбрало 5-звездочный отель «Лох Эйрн», расположенный вблизи города Энискиллен в североирландском округе Фермана. Выбор труднодоступного, окруженного озерами и узкими проселочными дорогами отеля был сделан британским правительством по совету службы безопасности. Обычно саммиты стран Большой Восьмерки сопровождаются бурными протестами и вандализмом международных антиглобалистов. Великобритания учла опыт проведения саммита Большой Восьмерки в 2005 году, который прошел в Шотландии. Тогда он был омрачен не только акциями антиглобалистов, но и террористическими актами в Лондоне 7 июля, когда погибло 52 человека. Надо сказать, что до недавнего времени проведение столь крупного международного мероприятия было бы невозможно в Северной Ирландии. В 1987 году город Энискиллин был местом активности ирландской республиканской армии, организовавшей там теракт, который унес жизни 11 человек. До соглашения Страстной пятницы 1998 года этот регион был местом ожесточенной вооруженной борьбы противоборствующих сил лоялистов и республиканцев. Объявляя о месте проведения саммита стран Большой Восьмерки во время своего визита в Северную Ирландию в ноябре этого года, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон подчеркнул, что хочет продемонстрировать лидерам ведущих стран мира успехи мирного процесса в Северной Ирландии. Пока о предстоящей повестке дня саммита можно судить лишь по заявлению британского министра иностранных дел Уильяма Хейга, который собирает на двухдневную встречу в Лондоне министров иностранных дел стран Большой Восьмерки с присоединившимся к ним представителем Евросоюза. Встреча эта пройдет в Лондоне 10-11 апреля 2013 года. Хейг назвал четыре проблемы, которые будут обсуждаться на ней в преддверии саммита. Проблема предотвращения международных конфликтов, в частности, ситуация на Ближнем Востоке, стабильность в странах, затронутых волнениями арабской весны и связанные с этим энергетические проблемы, ситуация в Сомали и меры по предотвращению сексуального насилия в ходе локальных войн в странах Третьего мира. Влияют ли саммиты стран Большой Восьмерки на решение реальных международных проблем? На этот вопрос отвечает британский политический аналитик Майкл Биннин.
До некоторой степени они оказывают влияние, но в меньшей мере, чем прежде, поскольку сейчас существует более важный саммит, Большая Двадцатка, включающая такие крупные страны, как Китай, Индия, Бразилия, не входящие в первоначальную Большую Семерку, ставшую после присоединения России называться Большой Восьмеркой. Конечно, у Большой Восьмерки все еще остается своя роль на международной арене, однако менее значительная, чем раньше.
Можно ли говорить о каком-то единстве членов Большой Восьмерки?
Не совсем. Если Запад все еще представляет собой экономическое единство, а большинство важнейших западных промышленно развитых стран – часть Большой Восьмерки, то Россия не разделяет идеологических установок таких стран, как США, Великобритания, Канада или Франция. По сути дела, Россия входит в Большую Восьмерку по инерции, как бывшая сверхдержава, которой в наше время она перестала быть. И, конечно, у России существует совсем иное представление о мировой экономике, чем у Америки, Британии или Германии. Так что в реальности это не очень-то единая группа.
Сможет ли будущий саммит способствовать улучшению отношений России с Западом?
Думаю, что в результате саммита последует череда деклараций с обеих сторон, призывающих к улучшению этих отношений, поскольку они находятся на довольно низком уровне уже на протяжении долгого времени. В принципе, эти отношения не назовешь совсем уж враждебными, просто существует значительное недоверие между Владимиром Путиным и большинством западных лидеров. Путин считает, что протестное движение в России поддерживается и субсидируется западными странами, а западные страны полагают, что Путин проводит губительную авторитарную политику. Не думаю, что на саммите произойдет быстрое улучшение этих отношений.
В таком случае, чего можно ожидать от будущего саммита стран Большой Восьмерки в Северной Ирландии?
Нас ожидают дискуссии о мировой экономике, а также о проблемах международной безопасности и военных конфликтах. Два важных фактора обусловят международную ситуацию в наступающем новом году. Оправится ли мировая экономика от последствий рецессии и решится ли переизбранный президент Обама предпринять, наконец, смелые или, наоборот, противоречивые шаги в отношении Сирии, Ирана, в решении Палестино-Израильского конфликта. Это нелегкие решения, и к тому же встречающие определенные трудности в самой Америке.
Говорил британский политический аналитик Майкл Бинин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Фискальный обрыв, прерванное падение или остановка на полпути. Компромисс в Сенате, война в палате. Головотяпство со взломом в Государственном департаменте. Вот темы сегодняшнего обзора американской печати, который подготовил наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Технически, в отсутствие соглашения по уменьшению бюджетных расходов и увеличению налогов, Америка упала с финансового обрыва сразу же после наступления Нового года. Но 1 января биржи были закрыты, и это демпфировало эффект падения, констатирует корреспондент Associated Press Эндрю Тейлор. Днем 31-го забрежила надежда на то, что срыв с утеса все-таки удастся предотвратить, и в 2 часа ночи следующего дня Сенат подавляющим большинством голосов, 89 против 8, утвердил договоренность, достигнутую вице-президентом Джо Байденом и лидером меньшинства, республиканцем Митчем МакКоннеллом. По соглашению, ставка налога на семьи с годовым доходом 450 тысяч и более, а не 250 тысяч, на чем исходно настаивал Белый дом, поднимается почти до 40%. Но ныне действующие льготные ставки для всех остальных категорий налогоплательщиков остаются в силе. Лица с доходом от 500 тысяч до миллиона будут платить в среднем на 15 тысяч больше, чем сегодня, а лица с доходом свыше миллиона на 170 тысяч больше. С 15 до 20% возрастает также ставка налога на приращение капитала, увеличится до 40% и налог на наследование в размере свыше 5 миллионов. В четверг приступает к работе Конгресс нового созыва, и сенаторы, не желая заново начинать переговоры с нулевой отметки, поспешили принять компромиссное решение. Неясно, правда, пишет Тейлор, компромисс ли это по большому счету или победа демократов, ведь соглашение не предусматривает никаких сокращений расходов. На деле расходы только вырастут, в частности, ввиду продления еще на год пособий долгосрочным безработным. Как подсчитали независимые эксперты, увеличение налогов на богатых добавит в казну в ближайшие 10 лет 600 миллиардов долларов, в то время как дефицит бюджета за этот же период возрастет на 4 триллиона. В Сенате обстановка перед голосованием была сравнительно мирной, а вот в Палате представителей реакция многих республиканцев на однобокое, по их словам, соглашение, принятое сенаторами, была поначалу яростно негативной. Разница объясняется, видимо, тем, что руководство республиканской фракции в Верхней Палате менее разобщенное и менее идеологизированное, чем в Нижней. Тем не менее, мятеж в лагере конгрессменов-республиканцев подавлен, и они, скрипя сердце, поставили на голосование сенатскую резолюцию в ее исходном виде. Сенат не оставил им пространства для маневра, сразу же заявив, что рассматривать поправки коллег из Палаты представителей ни за что не будет. У мятежников, пишет корреспондент Wall Street Journal Джанет Хук, не хватило духу подставить себя под огонь критиков, которые возложили бы на них ответственность за то, что налоговые обязательства типичной семьи из среднего класса в отсутствие соглашения повысились бы более чем на $1000 в год. Результат голосования в Палате представителей, состоявшегося во вторник около 11 часов вечера, 257 за, 167 против. Как бы то ни было, отмечает Джанет Хук, это только первая битва в затяжной межпартийной финансовой войне, в которую обещает превратиться второй срок президентства Обамы. Следующее большое сражение произойдет через несколько месяцев в связи с переговорами вокруг повышения предела государственного долга и бюджетного секвестра. Конгресс на 2-3 месяца отодвинул угрозу падения с фискального утеса ценой того, что сделал грядущий утес еще более крутым, считает корреспондент Wall Street Journal. Сначала Государственный департамент в своем служебном расследовании, а теперь и Комитет Сената, осуществляющий контроль за деятельностью Министерства внутренней безопасности, пришли к выводу, что гибель в Бенгази 11 сентября прошлого года американского посла, первый инцидент такого рода за последние 30 лет, явилась следствием грубых просчетов дипломатического и военного ведомств. О том, что происходящее в Бенгази, это тщательно спланированная вылазка боевиков, а не стихийный протест против видео пасквиля на пророка Магомета, Белый дом был мгновенно оповещен ЦРУ. Однако президент Обама в течение нескольких недель продолжал утверждать, что мотивы тех, кто напал на консульство в Бенгази, неизвестны, суммирует выводы сенаторов обозреватель еженедельника Weekly Standard Стивен Хейс. Что касается Госдепартамента, то еще задолго до нападения он был поставлен в известность, что обстановка в Ливии ухудшается день ото дня, но не поинтересовался у Пентагона, готов ли тот к возможной экстренной эвакуации страны нашего дип-персонала. Сенат также инкриминирует администрацию, что из рапорта ЦРУ, на котором основывала свои публичные комментарии постпред в ООН Сьюзан Райс, были удалены ссылки на то, что за рейдом стоят союзники Аль-Каиды. Госсекретарь Клинтон обязана до ухода из администрации отчитаться перед Конгрессом и объяснить, почему 4 ее помощника, которых сенаторы считают ответственными за случившееся, по-прежнему сохраняют свои должности. В Вашингтоне высказывается мнение, что если Хиллари Клинтон, вопреки обещаниям, не выступит в Конгрессе на слушаниях по Бенгази, Сенату стоит задержать утверждение Джона Керри на пост государственного секретаря.
С обзором публикаций в свежих американских газетах был наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», и я представляю вам рубрику «Сегодняшний факт». В отличие от России, в Нидерландах вообще нет бездомных собак. Как удалось решить эту проблему в густонаселенной стране? Об этом корреспондент Радио Свобода в Амстердаме Софья Корниенко.
Почти в каждом крупном нидерландском городе есть приют для бездомных животных. Самый крупный находится на окраине Амстердама. Ежегодно приют собирает по 500 000 евро частных пожертвований. Сегодня это огромный комплекс из нескольких красочных современных зданий. Но за новой современной упаковкой более чем столетняя история организации приюта, который впервые открыл свои двери в 1901 году. Рассказывает сотрудница приюта Марион Ахема. В Нидерландах в то время было много бездомных животных, много бездомных собак, которых теперь вообще нет, и гораздо больше бездомных кошек, чем сегодня. Власти начали обращать внимание на эту проблему в конце 19 века. Тогда и появился первый приют, общенациональный, а несколькими годами позже наш, амстердамский. Амстердамский приют способен разместить одновременно 180 собак и 480 кошек. Далеко не все эти места заполняются бездомными животными. Здесь же временно останавливаются домашние животные, чьи хозяева находятся в отъезде. Отъезжая в отпуск, амстердамцы заранее бронируют места для своих любимцев. Оставить в приюте кошку на время отпуска обойдется в 7,5 евро в день, собаку до 12 евро, в зависимости от ее размера. Если же по той или иной веской причине вы решили расстаться с домашним питомцем навсегда, то его также принято сдать в приют за несколько большую плату. Вам нужно будет заплатить так называемый отказной сбор, частично покрыть стоимость содержания животного в приюте. Так, если вы принесли кошку, то вам придется заплатить 42 евро 50 центов. Мы обязуемся заботиться о животном, пока не найдем для него новую семью, а на это может уйти полгода-год. В основном, говорит Марион Ахема, животные не задерживаются в приюте дольше, чем на 2,5 месяца. Почти все вновь прибывшие фотографируются для веб-сайта приюта, фото сопровождаются короткими рассказами о состоянии животного и пережитых травмах. Неужели нет таких, за которыми никто не приходит, которые так и остаются никому не нужны? Нет, такого не случается. У нас берут даже 15 и даже 20-летних кошек. Есть больные кошки, для которых очень трудно найти семью. Мы размещаем их в сельской местности в провинции Брабант, в постоянном приюте, который собирает безнадежных животных со всей страны. И все-таки почти всех животных нам удается разместить в семьях. Не берут только тех, которые очень больны или очень агрессивны, то есть представляют опасность. Иногда таких животных нам приходится усыплять. Однако все остальные животные находят своих хозяев. С начала этого года в приют принесли 56 отказных собак и 135 кошек. 180 собак и 480 кошек обрели новых хозяев. Получается, что взяли животных из приюта больше, чем оставили. То есть удалось найти новых хозяев и для значительного числа бездомных животных. Мы принимаем далеко не всех отказников. Если вы принесете нам здоровую кошку и скажете, что вас просто раздражает то, сколько от нее шерсти по всей квартире, то мы посоветуем купить пылесос. Бездомных животных, которых находят в Амстердаме, мы обязаны принимать всех, без исключения. Ответственность за отлов и содержание таких животных на первых порах несет местный муниципалитет. Полиция отлавливает животных, и первые две недели муниципалитет оплачивает их пребывание у нас в приюте. По истечении двух недель животные переходят в собственность приюта, и мы подыскиваем для него нового хозяина. В Нидерландах вообще нет бездомных собак. Как только полиция обнаруживает одинокую бездомную собаку, ее без промедления доставляют в приют. Бездомных кошек также немного. В Амстердаме их около 15 тысяч. В Нидерландах выбрасывать на улицу домашние животные является правонарушением и карается по закону. Много времени ушло на то, чтобы в общественном сознании этот поступок стал восприниматься именно как преступление. Раньше здесь тоже такое считалось в порядке вещей. Организации по охране животных проводили образовательную работу, объясняли, почему такой поступок не может считаться нормой. Прежде чем эта кампания по ликбезу возымела результат, прошло много лет. Однако я до сих пор не удовлетворена современным нидерландским законодательством по охране животных. Прежде всего тем, что люди, признанные виновными в жестоком обращении с животными, отделываются очень легким наказанием. То есть законы приняты справедливые, а судьи выносят слишком мягкие решения. Как правило, нарушителю приписывается заплатить небольшой штраф. Жестокое отношение, издевательство над животными запрещено. Однако безболезненно умертвить своего питомца можно безнаказанно, сетует Марьон Ахима. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
На этом мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы». Рассказ о наиболее заметных событиях и темах среды 2 января. С вами был Александр Гостев, которому помогала звукорежиссер Наталья Герман. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.